факторов в массе своей не сбылись. Некоторые письма содержали приветствия потомкам, живущим при коммунизме. Составители других выражали уверенность, что в 2017-м советские люди уже вовсю бороздят просторы Вселенной. Третьи и вовсе представляли себе сады в Заполярье. В США рассекретили вторую часть документов об убийстве Джона Кеннеди. Главное, что следует из них, ЦРУ к гибели президента не причастно. Документы опровергают любую связь Ли Харви Освальда с американской разведкой. Правда, историков-скептиков 700 новых бумаг не убедили в том, что именно Освальд стрелял в Кеннеди.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Дилетанты.
Добрый вечер всем. Вы знаете, что номер «Дилетанта» ноябрьский не мог быть другим, не мог не быть посвященным столетию русской революции. Но сейчас вот аналогичный случай, естественно, произошел и в журнале «Иностранная литература». И у нас главный редактор сейчас в гостях Александр Яковлевич Ливергант. Вот, добрый вечер.
Добрый вечер.
Естественно, тоже. И мне эта идея сразу понравилась, когда мне сказал Александр Яковлевич, сказал о том, что будет действительно в журнале «Иностранная литература» в 11 номере будет то, что писали, и то, что не совсем известно. Можно было, конечно, написать 10 дней, которые перепечатать 150-й раз любопытнейшую книгу «10 дней, которые потрясли мир», но здесь другое, здесь много всего.
Да, здесь воспоминания людей, которые поневоле вспоминаются, русская пословица, как кур во щип, или во щип, не знаю, как правильно.
И туда, и туда.
Которые совершенно случайно, прекрасно живя еще в 17-м году, в начале года, попали, вот, как теперь говорят, под раздачу. Причем компания получилась необычайно увлекательная сама по себе. Вообще, надо сказать, что это такой настоящий пикарескный роман, авантюрный роман, потому что все эти люди рисковали, и все они в конечном счете легко могли быть повешены и расстреляны, и все остались живы, и благополучно большинство из них дожили до глубокой старости.
Но мы и знаем о них, и можем их читать именно потому, что они остались живы.
Ну да. Ну, они могли, там, вот, например, некая Кросли, которая была женой американского атташе, она писала письма своим подругам в Америку из Петербурга, из французской набережной. И письма эти становились раз от разу все мрачнее и мрачнее.
А в какое время?
Мы с ее воспоминаний, собственно говоря, и начали этот номер, потому что это было самое начало. И было совершенно непонятно, что будет, пока, наконец, неподалеку от них солдаты уничтожили винный магазин, пьяные ввалились к ним в посольство, в консульство. И, в общем, стало постепенно, потом потребовали от них, чтобы они сами чистили снег. Угу. И довольно быстро стало понятно, что, во-первых, это надолго, а во-вторых, ничего хорошего ждать
это
не приходится. Это сразу после октября. И довольно быстро, уже в январе 18-го года, они уехали в Америку, письма эти прекратились и так далее. Но это, пожалуй, такая самая неприхотливая, счастливая судьба. А есть тут судьбы совершенно невероятные. В частности, вот испанец Ногалес, который, кстати, известен еще и тем, что он написал одну из лучших книг про корриду, оставшихся живых. Он выжил вместе со своей женой, при том, что на его долю выпала масса несчастья и злоключений. В основном благодаря своему оптимизму. Он вкусил русскую революцию странным образом, первым делом вообще в Турции, куда попал в Константинополь из Румынии. Он танцевал фламенко. И, в общем, фигурально выражаясь, это фламенко, он танцевал всю русскую революцию и таким образом остался жив. Он стоял под петлей, его неоднократно расстреливали, где он только не оказывался. В результате он каким-то образом остался жив. Это одна из самых таких счастливых и забавных судеб. Вообще, надо сказать, забегая вперед, что когда ты читаешь вот эти вот документальные воспоминания, отрывки, фрагменты и так далее, тебя не покидает ощущение, что ты читаешь не просто авантюрный роман, а художественное произведение. Причем сделанное так, как обычно пишутся развлекательные романы. То есть обязательный хэппи-энд. И действительно, этих людей всех ожидал хэппи-энд. Чего нельзя было сказать про наших соотечественников.
Да, и там были и иностранцы тоже были. Но вот мы и не знаем, что они могли рассказать.
Да, у нас в нашем-то номере, поскольку это журнал «Иностранное лицо», присутствуют только иностранцы.
Это все, естественно.
Да, это все переводные воспоминания.
Дмитрий спрашивает, как я напоминаю, +7 985 970 45 45. Можете присылать смски, аккаунт вызван, у нас работает все. Вся связь есть. Эти вещи издавались там, и насколько скоро их издали?
Ну, по-разному. Очень по-разному. Многие издавались через много-много лет. Например, вот тут есть Эдвин Эрих Двингер, немец, которому досталась Сибирь и достался Колчак. Значит, он попал сначала в русский плен во время Первой мировой войны. Потом он из этого плена бежал и попал к белым. Потом он попал к красным. И потом он был переброшен уже на Западный фронт. И оттуда, видимо, выбрался каким-то образом в Германию. В Германию, которую он бредил, о которой он мечтал. И книжку он назвал очень точно. Собственно говоря, он назвал книжку так, как мы до сих пор можем называть свою жизнь. Между красным и белым.
Ну да.
Это, собственно говоря, да, так и есть. Судьба его...
И это вовсе не воспоминание болезни. Спартака.
Да, это вовсе не воспоминание болельщика Спартака. Он кончил, так сказать, довольно плохо. Не в том смысле, что он рано умер. Он прожил долгую жизнь. И, может быть, к сожалению, прожил долгую жизнь, потому что он ударился в нацизм. Mm-hmm. Потом стал крайним русофобом. И с трудом избежал, может быть, не эшафота после Второй мировой войны, но, во всяком случае, преследования и тюрьмы.
А он как-то официально это делал? Он писал?
Он что-то писал, он не воевал. Он на Восточном фронте во время Второй мировой войны уже не был. Кстати говоря, такова судьба еще одного героя нашего вот этого такого единого романа, потому что я это воспринимаю просто как главы одного романа. Это Чех Гайда. Гайда участвовал вместе с Колчаком в этом самом знаменитом чешском корпусе.
Словакия.
Да, которые рвались, значит, соответственно... С востока на запад пробивали.
Почти все и началось вообще.
Да, да. С чего все и началось. Он там приводит замечательное письмо Троцкого о том, что с этими чехами надо делать и что с ними не надо делать, если они вовремя сдадутся. Письмо, которое не сулило ничего хорошего им. И так вот, этот Гайда тоже преспокойно дожил до Второй мировой войны. И когда Гитлер оккупировал Прагу, вошел в Чехию, он тоже стал, если не нацистом, то близким к нацизму. Вот. Очень интересна судьба, примерно такая же, как у Нагалиса, у поляка Видзегольского. Он здесь тоже есть. С кем он только не пересекался. И с Деникиным. И побывал в Киеве. Собственно, не побывал в Киеве, а даже жил в Киеве, когда город, как мы хорошо знаем, переходил из рук в руки.
Да.
По многу раз. И красные и белые. Вот, он действительно существовал между красным и белым. Между красными и белыми.
Там все остальные.
Да, и у красных и белых было одно общее желание его повесить. Его хотели повесить и те, и другие. И он побывал в этих самых расстрельных подвалах ЧК и много чего повидал. И в какой-то момент, действительно, он совсем был близок к виселице, но вот спасся, прожил, между прочим, 88 лет, по-моему, потом. Написал интереснейшие воспоминания. Мы здесь напечатали малую их часть. Угу. Вот. Есть здесь филолог, швейцарец, которого зовут Камиль Дзюдан. Вот такой, так сказать, чистоплюй, который уж никак с революцией связан не мог быть. Но он удивительным образом довольно точно и глубоко описал вождей русской революции. Вообще, надо сказать, что всех этих людей, что, может быть, и спасало их, отличало некоторое простодушие. Они не вполне, и им во многом казалось, что, ну, как это часто бывает во время катаклизмов, что все это ненадолго. Ну, давайте вспомним, что происходило, скажем, в июне 41-го года. Тоже казалось, что это вот так вот. А что происходило летом 14-го года? Тоже и Франция, и Германия собирались воевать от силы несколько месяцев. Вот. То же самое было и вот с этими людьми. Они тоже, в общем, не рассчитывали на то, что им придет, им на их долю выпадает столько мытарств, невзгод и так далее, и так далее. И это в каком-то отношении психологически их спасало. Вот как этого самого Нагалиса. Они, что называется, не были, говоря сегодняшним языком, запрограммированы на поражение, на смерть.
То есть, это день ото дня получается.
Да, да? И вот этот самый Камиль Дзюдан, на чью долю не пришлось столько ужасов, как Дзегольскому и Мартинесу Нагалесу, он целую главу своей книжки посвятил описанию вождей Ленина и Троцкого, прежде
всего. А каким образом он пересекался?
Нет, он с ними совершенно никак не пересекался, но он, так сказать, судил о них по их действиям и по газетам.
По их действиям. То есть он по газетам, он синхронно практически. Вот они действуют, они что-то делают, где-то выступают, это печатают, и он может анализировать.
Да. И там есть вот у всех этих воспоминаний есть один очень любопытный мотив. Мотив полного несоответствия того, о чем говорят вожди, то есть свобода, равенство, братство, так сказать, да, и что вытворяют на улицах. Вот это очень многие не могли взять в толк. Потому что, если послушать было, скажем, того же Ленина, ну, Троцкого в меньшей степени, то казалось бы, что грядет справедливое царство на земле. А потом встреча с пьяным солдатом не сулила ничего хорошего никому из них. Хотя, надо сказать, что вот там среди вот этих наших героев было еще три шведа, совершенно непонятно как, так сказать, залетевших в Россию, журналисты.
Недалеко.
Ну да, и они писали для шведских газет и находились в Петрограде, по-моему, с первых лет Первой мировой войны, и описывали все со свойственной северному народу флегматичностью, не считая все то, что происходит, трагедии. А вот Кросли, о которой я говорил, она как раз как всякая женщина, обремененная семьей, мужем и сложной, так сказать, осложнявшейся жизнью, она, конечно, ее письма становились не только мрачнее, но всякий раз от раза эмоциональнее.
Вот там очень важно. Я напоминаю, что Александр Ливергант у нас в гостях, и это специальный номер, 11-й номер за этот год иностранной литературы. И вот там как раз то, что описывали люди, или в воспоминаниях, которые достаточно скоро были написаны, или синхронно, то есть они писали письма
Писали заметки в какие газеты, которые они представляли.
Или заметки, да.
Как это делали шведы, да.
Здесь чувство небезопасности. Ну вот вроде бы дипломатическая миссия. Вот как понятно ли, как ощущали себя дипломатические миссии здесь? Потому что мы-то знаем достаточно отрывочно. У нас все Локарт писал о чем-нибудь тогда. Знаем вот эти все вполне детективные шпионские истории.
Да.
А здесь это быт представительства во время революции.
Да, знаем, например, что-то от Сомерсета Моэма, да, который, так сказать, работал разведчиком. Не очень, довольно нерадивым разведчиком, но тем не менее. Но он довольно быстро через Стокгольм сбежал в Шотландию и, в общем, свою миссию выполнил в том смысле, что объяснял совершенно напрасно, кстати, Ллойд Джорджу и прочим, что у меньшевиков нет никаких шансов, сколько им не давай денег, а у большевиков, напротив, шансов
очень много. Они считали, что эта часть левых
да,
может...
Этого не понимали, как не понимали и в России. Ведь известно, понятно, что шансы большевиков серьезнее рассматривались до определенного момента. Mm-hmm. Вот здесь этот мотив тоже постоянно присутствует. Вот, ну, мы заговорили о том, как...
Да, дипломатически.
Да, дипломатически. Дело в том, что вообще надо сказать, что представители западной интеллигенции, вот мы всегда удивляемся про 30-е годы, что вот эта вот самая знаменитая кембриджская пятерка там, угу. и прочее, так называемые красные 30-е. Но красные 30-е не были бы без красных 20-х. Дело в том, что тот же самый Герберт Уэллс, у которого мы, честно говоря, выкрали название этого номера.
Он судится Россию,
Он, пожалуй, не будет судиться уже. Он ведь относился и к Деникину, и к Колчаку, называл их откровенно бандитами. И считал, что при всех минусах люди Ленина – это люди идеи. И Россия должна им подчиниться. Не зря же он потом приезжал к Ленину, с ним беседовал и так далее, и так далее. Это потом возобладала идея о том, что Россия оказалась под гнетом большевизма, который... Ну и так далее. Угу. Все то, что я думал сказать, мы и без того знаем.
Да, но революция как революция, это, в общем-то... Было достаточно закономерно все то, что происходило.
Да, это было достаточно закономерно. Потом, что мы узнаем из этих воспоминаний, какой, по крайней мере, вывод я сделал из них. Дело в том, что революция в разных местах была совершенно разная. Где-то она была кровавая, где-то она, по крайней мере, первое время не ощущалась вообще. Где-то, как вот в Киеве в 19-м году, каждый день все менялось. А где-то было относительно спокойно, как, например, в Москве после очень бурных дней 17-го года.
Да, ноября 17-го,
когда погибло гораздо больше людей, чем в Петрограде.
Неизбежно больше, потому что это действительно были бои.
Петроград был спокойнее.
Да, это были действительно бои.
Это были действительно бои в Кремле с юнкерами там, и так далее, и так далее. В очень относительно спокойное долгое время было на юге России, пока там не начались реальные бои, ну и так далее, и так далее. А в Сибири вообще ведь ощущение такое, что сибиряки присягнули на верность Колчаку, и долгое время большевики не пользовались там никаким успехом, никакой популярностью. И вот об этом, кстати говоря, Эрих Двингер довольно много пишет. Он ведь, оказавшись в Восточной Сибири, вообще понял, что до Германии ему никогда не добраться. Он там полюбил девушку и вообще осел. И долгое время находился в одном месте и, в общем, как-то прижился. Поэтому судьбы всех этих людей необычайно разные. Судьбы русской революции, какой вывод мы можем сделать, тоже необычайно разные в разных местах.
Да.
Другое дело, что такие, как Кросли и ее муж, были, конечно, совершенно не подготовлены. И, честно говоря, они не очень понимали, а, собственно, из-за чего весь этот сыр-бор происходит, потому что другие западные страны столь же тяжело переносили войну, да, и Франция, и даже Англия, прежде всего Франция и Германия, и при этом там было гораздо спокойнее. Ну, в Германии нет.
В Германии нет. Во Франции и Англии, да, было по-другому, неспокойно. И, кстати, левая идея тоже бродила очень серьезно.
Очень даже бродила левая идея, и вот все эти люди... Я вот привел пример Уэллса. Все эти люди к левой идее, они ею не бредили, но они относились к ней в высшей степени толерантно.
Уэллс понятно. Но вот интересно, вот вроде бы дипломатическая миссия, которая должна пристально следить за всем, что происходит, и не видит в этом причин такой странной. Очень... такой ступенчатой деградации всего с февраля до октября. И вроде бы, вот интересно, как они переживали ноябрь-декабрь и январь 18-го, то это очень интересно, как они переживали, потому что там ведь была иллюзия наведения порядка, была.
Да, красный террор, да? Вот, он не очень их касался.
Ну, вот тех же самых матросов, вот этих конных матросов, декольтированных и так далее.
Да.
Все это. Несколько приструнили. Правда, тогда и вот буржуазные элементы тоже приструнили. Но вот какой-то порядок навели. Во всяком случае, такая иллюзия существовала.
Да, но, во всяком случае, того, что было в конце 17-го года, в начале 18-го, конечно, не было. Но эти люди, они вообще были, жили более или менее за железным занавесом. Так сказать, их все-таки то, что происходило на улицах, впрямую не касалось. У них и дровишки были, и хлеб был, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но все они всерьез подумали о том, чтобы рвать когти.
В основном, когда они уезжали? Потому что вот понятно, что немецкий военнопленный, который переживает здесь из Колчаковской Сибири, красным попадает и так далее, это «Долгий путь домой», название другого произведения.
Да, это название другого произведения. Это «Долгий путь домой». Дело в том, что они ведь уезжали все тоже очень по-разному. Одни уезжали за границу домой, другие уезжали в другие, более спокойные, как им казалось, районы России. Потому что юг России долгое время был антиреволюционным, и там, в общем, действительно, долгое время можно было жить довольно благополучно, уж, по крайней мере, спокойно. Вот ведь Видзегольский попал туда и общался там и с Деникиным, и с Юденичем, и с Врангелем, с ними со всеми. И хаос, который начинал твориться на юге, он не очень ощущал. И только когда он попал в Киев, он воочию убедился в том, что вообще кругом происходит.
Ну да, он попадает в Киев, но из Киева он уезжает, например, он уезжает в Польшу, которая образуется тогда.
Он уезжает в Польшу, но слово «уезжает» оно слишком
уходит.
Такое. Да, он слишком-то, это слово слишком такое благополучное. И не то, что он сел в курьерский поезд. Поехал в Польшу, да. Он пробивался. Он пробивался назад, когда ситуация несколько становилась несколько благополучнее. Но в принципе, как я уже говорил, на его долю пришлось очень много страданий и мытарств. И он очень живо описывает то, что происходило в Киеве при смене власти. Описывает не только расстрелы, какие-то вещи, между прочим. Я говорил об этом, о том, что они, очень многие, не теряли чувство юмора. Вот Видзегольский одним из них, был одним из них. Он очень забавно описывает какие-то вещи, как вели себя люди, как вел себя Петлюра, как приветствовали немцев. Вообще очень многое узнаешь и сравниваешь с Белой гвардией
Булгакова. Да, потому что это с другого ракурса,
да.
Те же времена и, в общем-то, та же расстановка сил, но несколько по-другому, потому что я много довольно слышал и про Киев, времен немцев, и времен Петлюры, и бессмысленные попытки цивилизовать быт со стороны немцев. Это же не те немцы, которые в 41-м году.
Естественно, да. Вот. Их ждали, да. Так сказать, они были оплотом некоторого мира, да. И спокойствия, да, конечно. Но разница между, например, Булгаковым и Видзегольским заключается еще и в том, что Видзегольский-то был все-таки представителем левого движения, и для него все эти революционные катаклизмы воспринимались скорее позитивно. До тех пор, пока они не касались непосредственно его самого. Он не был, так сказать, правым человеком. Вообще, этот вот опыт собирания этих материалов для меня, например, очень многое открыл. Потому что мы-то читали вот того же самого Моэма или какие-то реплики Черчилля о том, что происходило. И, конечно, у нас картина создавалась превратно.
Вообще, конечно, вместе вот этот номер, который посвящен, конечно, здесь не одни дипломаты, и мы об этом говорим, здесь далеко не одни дипломаты, здесь есть и журналисты, есть и военнопленные.
Дипломаты только одни.
Вот, да, вот только одна семья.
Да, вот эта семья американская.
Но есть и это дополняет то, что если подбирать, потому что есть очень много. Есть намеренно написанное со всем сочувствием, как понимание великого события, тот же самый Джон Рид, который есть. Есть наоборот, человек гораздо более левый, чем Джон Рид, Виктор Серж, который здесь до 1936 года проводит и чудом сможет уехать.
Да.
У него изнутри, но он оттуда, из либертариана. иранской части, больше близкой к анархистам.
Да.
Таким вот. И он видит, видит все это. Это дополняет картину. Мы поговорим еще о том, что здесь публикуется впервые, и, вот, и плюс еще детали того, что в специальном революционном столетнем номере есть у журнала «Иностранная литература». Напоминаю, у нас в гостях главный редактор Александр Левергант. Продолжим через 5 минут.
Дилетанты.
Столица, наичи новости. У микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. Жителям разрушенного подъезда дома в Ижевске пообещали за 2 суток восстановить документы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Удмуртии. Жителей неповрежденных подъездов сопроводят в квартиры, чтобы они смогли забрать самое необходимое. В результате обрушения секции дома, по последним данным...
Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем. Александр Левергант, главный редактор журнала «Иностранная литература», и номер, который называется «Россия во мгле», 11 номер 2017 года, к столетию революции. И вот иностранцы о революции. Это не обязательно писатели, даже практически обязательно не писатели.
Да, во всяком случае, они потом стали писать.
Ну, не, да, стали писать, да. Но здесь вот это люди-свидетели, самое главное. Как они оценивали Октябрьский? Как переворот или что вообще? Как они оценивали события?
Я бы сказал, что они оценивали сначала никак не оценивали, а потом стали оценивать как хаос. Конечно, лицом к лицу лица не увидать, и они, конечно, не очень понимали, да как и все, не очень понимали, что происходит, сколько времени будет происходить. Сначала вот у Кросли, пример, который я приводил, вообще было ощущение, что им ничего не грозит. Вот что она пишет в первом письме. «Нет нужды за нас беспокоиться. Мы в такой же безопасности здесь, как и все остальные». Кто это все остальные, не очень понятно.
Это вообще двусмысленность большая.
Да, иностранцы будут оставаться в Петрограде еще долгое время. При этом через 2 месяца уедет она, а до этого разъедутся все остальные. Да. И каждый раз она пишет так вот эпически до следующего письма. И кажется, что, в общем, все более или менее благополучно. С одной стороны. С другой стороны, я бы даже сказал, вы знаете что? Что интересно мнение иностранцев не столько даже о революции, сколько о России. Очень много интересных заключений. Вот, например, пожалуй, наиболее обаятельный из них всех испанец Мартинес, тот самый,
который танцевал фламенко.
Который танцевал фламенко и который
написал потом книжку о Кариде.
Вот что он пишет, и это очень узнаваемо. В России, как я потом убедился, все зависит от того, приглянулся ты человеку или нет. Как в Испании. Сумеешь расположить человека к себе, любая твоя проблема решена. Не сумеешь, так до самой смерти ничего и не дождешься. Русский народ неплохой, но уж очень непостоянный, пристрастный и взбалмошный. Это пишет испанец.
Испанец
пишет,
да.
Испанец, что очень забавно. Но вот эта самая Кросли, американка, никогда бы так не написала, естественно.
Угу.
И он это пишет, потому что действительно, что его спасло? Именно то, что он всем приглянулся.
Угу.
Все, в общем, относились к ним очень хорошо. Ну, какой-то такой веселый, малый,
да,
танцует.
Да, да, да,
да. И, в общем, ему ничего не... Вот. Я говорил в первой половине нашей передачи о том, что революция в разных местах была совершенно разной. И бывало, когда революции не было вообще. Вот, например, что пишет Видзигольский, когда он оказался в Киеве. Да, Киев, который воспринимается нами как одно из самых страшных революционных мест. Да, вот он пишет. Когда мы вновь увидели Киев, город показался нам самым оживленным и радостным городом в мире.
Какое время?
Это 18-й год.
18-й,
да. Радостным городом в мире. В Киеве укрывались от большевиков все богачи России. И найти жилье было очень трудно. По улицам ходили нарядные толпы, рынки ломились от товаров, а шикарные рестораны от посетителей. В кафе и кондитерских невозможно было протолкнуться. На каждом углу открывались казино. Жизнь была дешевой, о большевиках никто и не вспомнил. Вот. Как потом кто-то из бывших в Киеве шутил, я как-то запомнил эту шутку, ее не раз повторяю, о том, что стоило прийти белым, как появлялась колбаса и не становилась культуры, стоило прийти красным, как появлялась культура и пропадала колбаса. Но помимо культуры еще кое-что появилось.
Да, да. Там много что появлялось, и Киев это такой ключевой, конечно, город для истории гражданской войны, революции гражданской войны. Да. Другие люди, вот здесь, как оценивали революцию, это понятно. А вот действительно, вот у кого это была оценка вождей, вот такая достаточно детальная?
Это вот у швейцарского филолога.
Да.
Да, который вообще этих вождей в глаза не видел, но тем не менее он делал какие-то неожиданным образом вполне глубокомысленные и здравые рассуждения. При том, что для очень многих, как мы уже не раз с вами говорили, это был просто хаос, и не очень понятно, что было происходило. Он как-то более-менее разобрался. И это тем более поразительно, что он не слишком в это время благополучных Франции или Германии, а из всегда благополучной Швейцарии. И вообще говоря, уже много веков ничего специально не происходило. Он, тем не менее, как-то разобрался. Я думаю, что это вполне, в общем, зависело от человека. Вообще, Россию знали плохо, язык знали плохо, все мерили как-то более или менее на свою благополучную западную жизнь и делали из этого довольно простой вывод, нам вполне понятный, о том, что хаос хаосом, но не может же хаос продолжаться очень долго. Вот. И поэтому очень многие, кстати говоря, не торопились с отъездом.
Но это не только иностранцы полагали, потому что меня в свое время, я уже много раз говорил и продолжаю говорить, что потрясла рекомендация декабря 2017 года. Вот вкладываться надо в недвижимость. Вот что бы ни произошло, но вот недвижимость останется при любой власти.
Кроме одной.
Ну да.
Кроме той самой.
Вот никакой недвижимости и не будет ни у кого. Это поразительные, конечно, вещи, но настолько естественные. Вот собственные столкновения с властью, собственные столкновения с хаосом. Что страшнее, хаос или власть для них было?
Дело в том, что про власть они мало что знали и мало что понимали. Заключение швейцарцев. Мало что знали и понимали. Вот. А свидетелями хаоса они были каждодневно, постоянно. И вот что еще интересно. Вот то, о чем писал и о том, что я цитировал, испанец. Ты в этот определенный момент зависел от одного человека, который мог решить твою судьбу. Он мог с тобой поступить любым образом. Но, повторяю, вот этот вот совместный роман, который написали эти 6 человек, устроен был таким образом, что им всем каким-то образом везло. Угу. От чего мы, собственно говоря, и узнали их судьбу. Примеров страшных казней здесь очень много, но все это как-то так проходило более или менее для них по касательной. Они все так или иначе оказались более или менее благополучными. Очень тяжелая судьба была вот у этого немца Двингера. Я, между прочим, подозреваю, что его русофобия во многом связана с тем, что с ним произошло, потому что его-то закинуло между красными и белыми совсем далеко, на Восточный фронт, и он не очень понимал, к кому прибиться. Сначала было очевидно, что к Колчаку, потому что это...
Хотя бы на что-то
похоже. Да, и потом, что эта власть очень надолго. Угу. Вот, а потом как-то стало понятно, что она не так уже надолго, а добираться до западных границ крайне далеко. Потом в поезде в любой момент у тебя могут проверить документы. Документы эти могут оказаться не теми документами, которые от тебя ждут. Тебя могут выкинуть из поезда, могут расстрелять на месте, могут посадить. Все, что угодно. Абсолютно. Mm-hmm. Никакие законы не действуют. Тогда как эти люди в большинстве своем все-таки существовали свою жизнь до этого момента, все-таки по каким-то законам. Наверное, всякая революция наступает на горло закону. Это более или менее понятно. Но при размерах России и при том, сколько лет это продолжалось, это выглядело, конечно, совершенно безысходно.
Ну да, и, конечно, при таких, что мы замечаем, в России и на ее просторах, вот все это время до полной унификации, масса всевозможные импровизации, инициативы, разнообразие. Посмотрите на карту времен гражданской войны любого месяца этих лет. Это все, это лоскутное одеяло.
Да, вот, кстати, о лоскутном одеяле это точно сказано, потому что я думаю, что судьба таких людей в нацистской Германии в начале 40-х, в конце 30-х годов была бы не столь благополучна, потому что там все-таки отношение населения было более или менее просчитываемо и довольно однородно. Тогда как здесь ты мог оказаться среди врагов, могли тебе вынести кружку молока, и могли спрятать, могли выдать, могли расстрелять, могли сделать все, что угодно. То, о чем вот этот самый испанец писал. Очень неоднородная картина.
Да, и не было идеологической... вот то, что связано очень часто бывает с порядком как раз, а не с хаосом. Идеологической неумолимости не было.
Да, не было вот этой самой идеологической неумолимости, которая, по всей видимости, была свойственна нацистскому рейху. Хотя, наверное, и там бывали исключения, конечно же, бывали. Но в целом спастись человеку в этой среде было гораздо сложнее.
Ну да, и потом какой здесь период мы берем, потому что у нас сразу была война. Сразу, почти сразу была война. Сразу получилось, что все против всех, и совершенно непонятно, кто где. И с кем. Вот испанец абсолютно прав, потому что в таких, да и в любых случаях решает действительно, как ты покажешься.
Да, как ты покажешься? Ну, надо сказать, что мало того, как ты покажешься, каким ты себя ощущаешь в этот момент тоже. Угу. Потому что если ты, что называется, идешь по поезду, проверяешь документы, а тебя перед этим обворовали или избили, или что-то еще, то ты, соответственно, и к этим людям относишься тоже соответствующим образом. То есть все зависело от каких-то мельчайших особенностей.
Да, ситуации предыдущей, буквально пятиминутной давности.
Да, абсолютно. И ты, оказавшись в беде, не мог рассчитывать на то, что ты из этой беды выберешься. Вот у Вензегольского там есть сцена, даже не сцена, а довольно много страниц, посвященных тому, как он оказался в тюрьме. И там из этой камеры выводят на расстрел. И очень многие, просят помиловать их, объясняют, что они совершенно тут ни при чем. И он в какой-то момент понимает, что все эти объяснения ничего не стоят. То есть жизненные ситуации решаются в эту самую минуту, и неизвестно как.
Да. Вот это неизвестно как, и в эту самую минуту, она, кстати, будет через 20 лет примерно будет характерной особенностью террора государственного в Советском Союзе. Но вот еще, было ли что-нибудь вот здесь, когда вы этот роман о 6 частях прочитывали, что-нибудь, что было действительно неожиданностью, или мы, в принципе, знаем все?
Нет, мы совершенно это не знаем. Дело в том, что мы впервые посмотрели на нашу историю чужими глазами людей, которые, казалось бы, не должны разделять с нами нашу судьбу. И эти люди смотрели на нас долгое время, как на что-то к ним не имеющее никакого отношения, а потом постепенно как-то вошли в эту жизнь. Угу. И стали существовать, в общем, по нашим законам, более или менее, хотя законами, как мы выяснили, это назвать трудно.
Но здесь в основном все люди, которые не были, скажем так, укоренены в России, не были, как, например, те же самые специалисты, предприниматели, которые годами, десятилетиями, бывало, работали в России, что-то делали, что-то предпринимали. А это люди, которые ситуативно здесь оказались.
Ну да, ну вот, например, смотрите, вот эти трое шведских журналистов, кстати, одна из них женщина, ну они здесь работали, они писали, давали информацию шведскому читателю о том, что происходило в Петрограде. То есть они неизменно, как всякий репортер, как всякий журналист, искали эту информацию.
Да.
Пытались как-то ее добыть. И в этом смысле, надо сказать, они находились в более благоприятном с точки зрения информативности положение, состояние, чем многие другие, потому что та же самая мадам Кросли, в общем, знала в основном о том, что происходит понаслышке или из окна. Угу. А эти люди должны были продолжать поставлять информацию в свои газеты. Они, с одной стороны, рисковали гораздо больше, потому что стены консульств и посольств их не защищали, а с другой стороны, им было, что называется, интересно жить.
Но вот здесь возникает вопрос, который поднимали здесь слушатели вот время от времени, когда писали сюда в передачу.
Да.
Это вот статус иностранца. Давал ли он что-нибудь? Не дипломата, скажем. Хотя и стены там не особенно защитили в какой-то из моментов. И было то, что потом, кстати, американцы узнают через много-много десятилетий, узнают в Иране. Вот все, тоже во время революции. Вот что такое, вот говорят ли они, что когда узнавали, что иностранец, вот это производило какое впечатление? Или как получится, как с испанским нашим автором?
С одной стороны, как получится. С другой стороны, что такое был иностранец? Для солдат, которые рыщут в поисках дешевой водки, или каких-то и прочих каких-то благ, при том, что магазины разгромлены и ничего нет, иностранец – это обладатель некоторой ценности, которую можно у него экспроприировать. Поэтому в какой-то момент становилось опасно выходить. Вот эта самая Полин Кросли, которая следит за революцией из окна, можно так выразиться, и как всякая подобного рода кумушка хорошо осведомлена о том, что она видит непосредственно из этого окна, она видит жутковатые вещи, потому что идет офицер, навстречу идут несколько солдат, офицер сталкивается с пьяным солдатом, тот в него тут же стреляет. Вот. С другой стороны, можно было явиться к иностранцу домой и что-то у него забрать. А с третьей стороны, этот иностранец, когда наступали более спокойные времена, мог пожаловаться. И, в общем...
Вот эти опасения бывали?
Да, эти опасения, безусловно, бывали. Но я повторю еще раз. В разных местах по-разному. В разные годы по-разному. Понимаете, это не был, так сказать, двухнедельный мятеж. Это все происходило на протяжении 4-5 лет в самых разных местах. И когда Дзигольский попадает в Ростов-на-Дону, то он сталкивается там с тем же, с чем он сталкивался в Киеве, вот я описывал. То есть никакой революции там не было. Если бы это была там маленькая Бельгия или Голландия, то это полыхало бы все, а в России так не было.
Угу.
В России не было этого ощущения. Ведь вот мы знаем даже по повести Катаева, по его отношению с Буниным, помните, как они жили в Крыму. и ничего там не происходило, и все там было благополучно до тех пор, пока туда не вошли красные и не учинили...
Это 20-й год, когда туда отступила русская армия.
Да, то, что они учинили, а так жизнь продолжалась так, как она продолжалась, начиная с Первой мировой войны.
Да, лоскутный одеял, но лоскуты очень крупных размеров были.
Но лоскуты в очень крупных размеров. Больше всего этих людей, особенно тех, которых занесло куда-то вдаль, пугала, конечно, невозможность вернуться домой. Потому что у Полин Кроссли ситуация была очень простая. Мужа отзывали, и волей-неволей, даже если тебе было интересно, и даже если ты что-то писал об этом, ты должен был уехать, и через несколько месяцев ты обо всем этом кошмаре забывал. А тот же самый немец, который оказывался в Восточной Сибири, добраться не мог никак. И, в принципе, вполне мы можем допустить, что он оставался там, и что потом он попал в сталинский лагерь. Мы легко можем это представить себе, да?
Да.
Да, если бы он там, если бы он не рвался на Запад, он бы там осел, он бы там женился.
И вполне, забрать могли.
Очень даже. Да. А если бы не забрали в 30-е годы, то уж начиная с июня 41-го года... Что называется, будьте покойны.
Да, это вполне могло быть, вот в разных вариантах. Что меня всегда поражало, что мы, вот когда я об этом стал узнавать, как люди перемещались по всему этому вот гигантскому пространству. Да. Это были, какие расстояния проходили пешком, на перекладных, каких-то там вагонах, каких, бог знает на чем.
Более того, иногда пешком идти было безопаснее, странным образом, чем ехать на поезде и в теплушке, где тебя могли проверить, где тебя могли выкинуть, придушить и так далее, и так далее. А если ты, как голодный волк, там бредешь где-то по лесам...
Ну да, иногда выходишь сюда.
Иногда выходишь.
Повезет, да. Но это все равно было незаметнее гораздо.
Мы же это, между прочим, вот это мы помним по доктору Живаго. Да,
да, именно.
Да, вот это приходит в голову.
Именно, да.
Это бесконечные сотни километров, проделанные там по лесу, да, и так далее, и так далее. Нет, ну, в общем, жизнь была необычайно разнообразная. Вы знаете еще о чем стоило бы сказать? Стоило бы сказать об одном авторе, который выпадает из этой шестерки, это известный писатель и публицист Александр Мелехов. Он постоянный автор нашего журнала. И я его, и мой старинный и очень близкий друг, и я его попросил написать предисловие к этому номеру. А написать предисловие к этому номеру, казалось бы, да, это очень трудная задача, потому что ты должен писать, так сказать, ну, непонятно, с чьей колокольни. И он написал в результате очень неплохо 15 страниц, которые назвал, может быть, даже не очень будет понятно читателю, если он не прочтет этот очерк по названию, но назвал это «Западные прииски». Вот. И он описывает, что происходило, какой хаос творился. Мы это слово сегодня, эти четыре буквы мы очень часто употребляем. Вот какой хаос творился, например, в Америке с конца 20-х годов, когда был сухой закон. И как очень многое, когда читаешь «Грозди гнева», ты вспоминаешь... И у тебя возникает ассоциация с тем, что, о чем пишет здесь Двингер, например. Вот это очень похожие вещи.
Кстати, вот эти гигантские перемещения людей.
Да, это все происходило. Да. То есть, в некотором смысле, если разъяснить смысл вот этого вот словосочетания «западные прииски», это в каком-то смысле Александр Мелехов пишет о, в некотором смысле, мировой революции. О том, что этот хаос перекидывался на другие страны.
Да?
И люди далеко не только в России жили во всем этом.
Итак, это 11-е. Где сейчас покупают журналы иностранной литературы?
В книжных магазинах? В книжных магазинах в Аланстере, в интернете, в Лабиринте, у нас в редакции, ну и по подписке.
Хорошо, спасибо. Александр Ливерган, главный редактор журнала «Иностранная литература. Россия во мгле. 11-й номер. Столетие революции».
Дилетанты.
Реклама.
Привет, я Ирина Богушевская, приглашаю вас на большие осенние концерты «Детская площадка» в СДХ. 2 часа живой музыки, смеха и радости для детей и родителей. 25 и 26 ноября, начало в 12:30. Ваши любимые хиты и самые новые песни. Ура!
Информация на сайте ЦДХ. 0+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот четверг после 22 часов в программе «Кейс». Эксперты Юрий Кабаладзе и Алексей Соломин. Не пропустите. «Кейс» в четверг после 10 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи. Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».